Глава шестая. Арни Коту принадлежал единственный на Марсе клавесин. Впрочем, инструмент был расстроен, а на Марсе, как ни крути, настройщиков клавесинов не было. Вот уже месяц, как он пытался обучить этому делу своего ручного бликмена. Бликмены обладали замечательным музыкальным слухом, и конкретно этот, кажется, понимал, чего от него добивается Арни. Гелио Габалу был предоставлен перевод инструкции по настройке инструмента на бликменский диалект. И Арни ожидал результатов со дня на день. Но пока на клавесине играть было невозможно. Вернувшись в Льюистаун после посещения Энн Эстергази, Арни Кот пребывал в мрачном расположении духа. Смерть Норберта Стайнера уже сама по себе была ударом ниже пояса, и Арни чувствовал, что ему придется предпринять решительные шаги, дабы как-то компенсировать его исчезновение. Часы показывали 3. И что он получил в результате своей поездки в Новый Израиль? Только неприятности. Энн, как всегда, убедить ни в чем не удавалось. Она намерена продолжать свои любительские кампании и акции. Ее совершенно не волновала перспектива стать посмешищем для всего Марса. «Черт побери, Гелио Габал! Или ты настроишь этот проклятый инструмент сейчас же, или я вышвырну тебя из Льюистауна!» В ярости обрушился Арни на Бликмена. «Можешь убираться в пустыню и жрать свеклу и коренья вместе с остальными тебе подобными!» Бликмен, сидевший на полу, мигнул, бросил на Арни внимательный взгляд и снова вернулся к инструкции. «Здесь ничего невозможно починить», — проворчал Арни. «Весь Марс. Один большой шалтай-болтай. Все ржавеет и превращается в бесполезный хлам», — думал Арни. Иногда ему казалось, что он возглавляет огромную свалку. Снова он вспомнил вертолет компании И, с которым повстречался в пустыне. И нахала, который им управлял. «Независимые гады», — отметил про себя Арни. «Надо бы пошибать с них спесь. Знают себе цену, чувствуют свое значение в экономике планеты, и это прямо на лицах у них написано. Никому не станем кланяться, ну и так далее». С хмурым видом Арни мерил шагами приемную своего дома в Льюистауне, который держал помимо квартиры в здании Союза. «Нет, только подумать, чтобы кто-нибудь со мной так разговаривал!» — размышлял Арни. — Наверное, чертовски хороший мастер, если так уверен в себе. Я раздобуду этого парня, чего бы мне это ни стоило. Еще никому не удавалось улизнуть от меня. Однако из двух этих соображений первое постепенно начало брать верх, так как Арни был практичным человеком и знал, что прежде всего надо делать дело. Нормы поведения — вопрос второй. «У нас здесь не средневековое общество», — напомнил себе Арни. «И если парень профессионал, он может говорить мне все, что угодно. Единственное, что меня волнует, это результат». Именно поэтому он набрал номер компании И в Банчвуд-парке, и через мгновение мистер И собственной персоной был на проводе. «Послушайте, у меня забарахлил диктофон, и если ваши ребята его починят, я мог бы пользоваться вашими услугами на основе временного контракта. Улавливаете?» Сомнений не было. И улавливал. Он прекрасно все понимал. «Посылаю нашего лучшего мастера, сэр. Прямо сейчас, и будьте уверены, в любой час дня и ночи мы гарантируем полное удовлетворение ваших потребностей. Мне нужен совершенно конкретный человек», — Арни описал мастера, которого встретил в пустыне. «Молодой, стройный, темноволосый», — повторил И. «Очки и немного нервная манера поведения. Джек Болин, наш лучший мастер». «Хочу сообщить вам», — продолжил Арни, — «что этот Болин общался со мной в такой манере, в какой я никому не разрешаю с собой разговаривать. Но, поразмыслив, я решил, что он был прав, и при встрече собираюсь сообщить ему это». Хотя в действительности Арни не мог уже и припомнить их беседу. «Похоже, у Болина неплохая голова», — продолжил он. «Сегодня он сможет быть у меня?» Без колебаний мистер И пообещал, что мастер будет в 5. «Очень благодарен», — откликнулся Арни. «И передайте ему, что Арни не держит зла. Само собой, он меня разозлил, но что было, то быльем поросло. Скажите ему...» Арни замялся. «Передайте Болину, что относительно меня он может не беспокоиться». Арни повесил трубку и откинулся с чувством выполненного долга. Так что в конечном итоге день оказался не таким уж потерянным. К тому же он получил интересные сведения от Энн, пока был в Новом Израиле. Он коснулся слухов о готовящихся переменах в горах Франка Рузвельта И, как всегда, оказалось, что Н известны кое-какие сведения с Земли. Передавались они, конечно же, из уст в уста, тем не менее должны были содержать долю истины. Объединенные нации планировали очередную акцию. Они собирались осесть в районе гор Рузвельта в ближайшие недели и объявить их общественной собственностью, не принадлежащей никому конкретно. И это было вполне вероятно. Но зачем объединенным нациям потребовались огромные площади бесполезной земли? Тут версия Н становилась запутанной. По слухам, доходившим из Женевы, на Марсе собирались разбить огромный супернациональный парк, что-то вроде садов Эдема для привлечения эмигрантов Земли. По другой версии, технические работники Объединенных Наций намеревались предпринять решительное наступление на нехватку энергоресурсов и начать строительство уникальной как по размерам, так и по возможностям атомной электростанции. Система водоснабжения расширится. При соответствующих энергоресурсах, наконец, станет возможным перевод на Марс отрасли тяжелой промышленности, что чрезвычайно выгодно, учитывая обилие свободной Земли, меньшую силу тяжести и низкие налоги. Третий вариант. Объединенные нации намерены разместить в горах военную базу, чтобы расстроить аналогичные планы Советов и Соединенных Штатов. Какой бы из этих слухов ни оказался верным, одно было очевидно. Покупка земли в горной цепи Франклина Рузвельта может дать в ближайшем будущем крупный доход. Сейчас земля продавалась по всей гряде участками от полуакра до нескольких тысяч акров и по баснословно низким ценам. Как только до спекулянтов дойдут вести о намерениях Объединенных Наций, все переменится. Наверняка они уже начали действовать. Чтобы застолбить участок на Марсе, владельцу нужно прилететь на Марс. С Земли это сделать невозможно. Таков закон. Если сведения Н соответствовали действительности, дельцы начнут прибывать с минуты на минуту. Так что скоро здесь станет так же, как в первый год колонизации, когда они шныряли повсюду. Усевшись за расстроенный клавесин, Арни раскрыл сборник сонат Скарлатти и принялся исполнять свою любимую, которую разбирал уже несколько месяцев. Это была энергичная, решительная музыка, и он с удовольствием ударял по клавишам, не обращая внимания на фальшивые звуки. Гелио Габал, отодвинувшись в сторону, вновь углубился в инструкцию. Исполнение Арни резало ему слух. «У меня есть долгоиграющая пластинка с этой записью», — заметил Арни, не прерывая исполнения. «Она такая старая и такая ценная, что я боюсь даже ставить ее». «Что такое долгоиграющая пластинка?» — спросил Бликмен. «Ты все равно не поймешь. В исполнении Глена Гульда. Ей уже 40 лет, она принадлежала моей семье. Уж кто-кто, а этот парень умел исполнять сонаты». Раздосадованный собственным исполнением, Арни бросил играть. «Я никогда ничего не добьюсь, даже если инструмент приведут в идеальное состояние, каким он был на Земле до транспортировки сюда». Арни снова вернулся мыслями к золотой жиле, открывающейся в горах Рузвельта. «Располагая союзным фондом, я могу приобрести эту землю в любой момент», — размышлял он. «Но где именно? Гряда большая, нельзя купить ее целиком. Кто знает эти горы?» Вероятно, их знал Стайнер, потому что, насколько я понимаю, его база располагается, вернее, располагалась где-то там. По этим местам ходят старатели, да еще бликмены там живут. «Гелио, ты знаешь горы Франклина Рузвельта?»
«Я знаю их, мистер», — откликнулся бликмен. «Я опасаюсь их. Они пустые, холодные, и там никто не живет».
«А правда, что у вас, бликменов, есть скала Оракула, к которому вы обращаетесь, когда хотите узнать будущее?»
«Да, мистер. Нецивилизованные бликмены делают так. Но это глупый предрассудок. Скала называется Грязная Башка».
«А ты сам никогда к ней не обращался?»
«Нет, мистер».
«А если потребуется, сможешь ее найти?»
«Да, мистер».
«Если ты задашь от меня вопрос вашей проклятой Грязной Башке, я дам тебе доллар», — пообещал Арни.
«Спасибо, мистер, но я не могу».
«Почему, Гелио?»
«Я выскажу свое невежество, если ввяжусь в это шарлатанство».
«О, Господи!» — возмутился Арни. «Ну, вроде как играя, неужели ты не можешь это сделать? Ради шутки!»
Бликмен ничего не ответил. Однако на лице его была написана обида, и он предпочел сделать вид, что снова углубился в чтение инструкций.